из рабочего кармана. В Полевской заводской конторе, обширной комнате, с низко нависшим, закопченным до последней возможности потолком, много народу. За деревянной загородкой из массивных точеных балясин у столов сидят приказные и щелкают на счетах или пишут, осторожно засыпая свежеисписанный лист аверинским песком, который потом сдувают, перелистывают лист и снова пишут. Перед заборкой с прихода набилось много людей в собачьих ягах, толкутся у железной печки, сидят на скамейках вдоль стены, на полу и тихо переговариваются друг с другом. Это углежоги ждут расчета. Расходчик, высокий худой человек, без волосинки на месте усов и бороды, сидит около заборки и быстро щелкает на счетах. Вот он кончил проверку и начинает вызывать. «Медведев Василий, получай!» Молодой белобородый мужик в собачьей еге подходит и берет деньги. Медленно пересчитывает. «Не задерживай, проходи!» — Да у меня, Емельян Трофимович, нехватка, — говорит Медведев. — Небось, обсчитал тебя? — язвительно спрашивает расходчик. — Да ведь ряды-то известны. Ну, а тут 7 гривен не хватает. Вот и дура, церковный забыл. Это упоминание о церковных выводит углежога из терпения, и он озлобленно говорит. — Да который это поры будет? Отец всю жизнь платил, а все тянут. Мы вовсе приходят-то другого. — Тянут, говоришь? Так, — многозначительно подчеркивает расходчик. — А знаешь ты, дурова голова, что сама государыня нашим храмом интересуется? — вдруг завизжал он. — А мне хоть кто? — угрюмо бормочет углежок и отходит от загородки. Расходчик, однако, не склонен остановиться на этом и продолжает разглагольствовать перед остальными углежогами, ждущими расчета. — Вот они, работнички-то! Им хлеб дают, они вон что, государун-то за никого считают, ведь наш храм, можно сказать, гордость, нельзя ж его без хорошего иконостаса оставить, отцы-то строили по усердию, а деткам 7 гривен жаль. Толпа углежогов угрюмо молчит, и когда кончается разглагольствование, начинает по списку подходить за получкой, а церковных не говорят, хотя расходчик все еще ворчит на молодых, которых в церковь силом надо водить. При расчете с фабричными разговор о церковных был много острее, но расходчик теперь больше отмалчивался или ссылался на общественный приговор, которому было уже не один десяток лет. Все дело шло из-за постройки церкви. Владельцы и заводское начальство решили построить в Полевском заводе храм на удивление окрестным селениям. Постройка была затеяна заводоуправлением еще в 1845 году. Прихожан никто не спрашивал, надо ли им новую церковь и где ее строить. Здание по заводу начали довольно внушительное, 22 сажени длины и 18 ширины. Тратиться на такую махину заводское начальство было, однако, не склонно, и дело вышло общее, с владельца копеечка, с рабочего пятачок. Так как на Полевском заводе в связи с прекращением работ на Гумешевском медном руднике дело пошатнулось, то затянулась и постройка храма, закончилась она лишь в 1897 году. Свыше 50 лет с полевских углежогов, немногочисленных рабочих фабрики и даже со старателей тянули проценты на постройку величественного храма, а сами владельцы ограничились лишь предъявлением разных художественных требований, да жертвовали вещи, которым цены нет. Привезли, например, из Москвы особо чтимую икону, пожалованную великой государыней Марьей. Для окончательной умилительности были даже посланы особые одежды, сшитые из покровов в бозе почившего царя. Попы, конечно, старались на этом заработать, но, кажется, неудачно. Уж очень 50-летнее строительство надоело рабочим и всему заводскому населению, и церковь, построенная по выбору владельцев где-то за заводом на плотинке, посещалась мало. Не помогли ни особо чтимые, ни замечательные одежды с августейшего покойника. Расходы на благочестие были довольно распространенным явлением, и по другим заводам округа, хотя нигде они не принимали характера такого длительного вытягивания, как в Полевском. Любили владельцы обновлять и строить церкви и часовни, считая это чуть ли не основой заводского строительства. Особенно в этом отношении усердствовал Турчининов после Пугачевского бунта. Он тогда на жестоком усмирении пугачевцев из числа своих крепостных рабочих заработал какой-то чин или дворянское звание, поэтому и понатыкал часовен в память чудесного избавления чуть ли не на всех голых пригорках вблизи заводских селений. При всяком церковном строительстве основа была одна — владельцы затевали, а рабочий платил. Сами же владельцы ограничивались лишь ходатайствами о разрешении построек да составлением планов. Если они жертвовали, то в большинстве ненужные вещи. Пошлют, например, попу на рукавники и скажут, что они имеют особую ценность, сшиты из петровского кафтана, жалованного первому владельцу заводов. Бывало и забавнее. В Сысерти, в одном из алтарей главной церкви, была икона, тоже жалованная одним из владельцев. На серебряной пластинке можно было прочитать, что икона принесена в дар церкви в 1820 году, что писана она в Италии в 1516 году неким Бенвенуто Гарафоло, славного живописца Рафаэля, учеником. Среди других скучных казенных образов картина казалась занимательной. Мадонна и две каких-то великомученицы, все очень телесные, в костюмах, отчетливо обрисовывающих основательную конструкцию таза и бедер, с довольно глубокими для небожительниц вырезами платья на груди, непринужденно расположились на облаках. Кругом снуют веселые ангелы, амуры трубят и что-то нашептывают улыбающимся женщинам. От картины, несмотря на потускневшие краски, так и пышет радостью бытия. Попы не любили эту древнюю икону, держали ее в тени на стенке алтаря, в котором редко служили, а акафистов перед ней не чинили и вообще не рекламировали. Даже больше, когда мы, шкалеры, заберемся, бывало, посмотреть на веселую картину, то дьячок вытаскивал нас для большей убедительности за волосы. Снять или замазать этот владельческий подарок, однако, не решались, так он и висел, как свидетель благочестия бар, которым было неведомо, что в русских церквах приняты были другие образцы иконописи.